Доброе утро, дорогие слушатели Ведорадио. Меня зовут Анна, и сегодня в прямом эфире у нас состоится мужской разговор. С нами на связи психолог и тренер личностного роста Павел Цымбаленко, и мы обсудим тему «Мальчик, юноша, мужчина» и поговорим о том, как развивается мужчина. Пожалуйста, присылайте свои вопросы нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте их на сайте ведорадио.фм. Ну а я приветствую нашего гостя. Доброе утро, Павел.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Сегодня тема у нас очень важная, потому что эти этапы взросления есть в жизни каждого мужчины, который приходит в этот мир. И хотелось бы спросить вначале, связаны ли эти этапы с возрастом или с какой-то ответственностью? Что это вообще за этапы жизни? И может ли в одном человеке совмещаться сразу несколько ролей мальчика и юноши, или, например, мальчика и мужчины?
Еще раз всех приветствую. Честно говоря, мне больше нравится другая формулировка. Не мальчик, юноша, мужчина, а мальчик, подросток и мужчина, да, или по-другому говоря, взрослый. Мы можем видеть, что это естественные три этапа зрелости, которые каждый человек, не только мужчина, в принципе, проходит в своей жизни. Этап какого-то детства, некий переходный этап, подростковый, когда личность формируется, и который очень часто характеризуется каким-то бунтом, да, против авторитетов и попыткой самому понять жизнь. Не обязательно, но часто. И некое состояние зрелости, можно сказать, там, девочка, подросток, женщина, мальчик, юноша, мужчина, ну, суть от этого не меняется. Пусть будет мальчик, юноша, мужчина. Главное, чтобы понятно было, что под этим имеется в виду. Может ли это все совмещаться в одном человеке? Сначала на этот простой вопрос отвечу. Сознание, оно не костное, в том смысле, что мы можем развиваться и также можем деградировать. И на каком-то этапе жизни человек может вполне достойно себя вести, но в результате каких-то совершенных ошибок, серьезных, в результате каких-то тяжелых жизненных потрясений, иногда такое бывает, что люди, они примитивизируются и опускаются в своем сознании куда-то ниже. Точно так же, как бывает, что человек на старте, скажем так, был не очень развит, но потом, благодаря хорошему общению, образованию, хочу подчеркнуть, что это два самых главных фактора в развитии человека. Он обретает необходимую зрелость, и его жизнь проходит достойно. Это один момент. Другой момент, что всегда есть одно некое преобладающее состояние в психике или в сознании на сегодняшний момент. Человек действует бессознательно именно так. Не в ситуации какого-то покоя, но в экстремальной ситуации. Как понять, на каком реальном уровне мы находимся? Конфликты, ситуации каких-то жизненных потерь, тяжелые испытания, которые приходят в нашу жизнь. И дележка. Дележка каких-то ресурсов, там, власти, денег, противоположного пола и так далее. То есть, когда люди попадают в это состояние, или, по-другому говоря, когда жизнь ставит нас перед этим выбором, перед этим уроком, перед этими задачами, мы сами и все остальные можем увидеть и понять, какие у нас внутренние реакции, детские реакции, подростковые, или реакции взрослых людей, или конкретно в нашей теме там реакции мальчика, юноша или мужчины. Поэтому всегда есть одна, еще раз, некая преобладающая платформа в сознании, и кем бы человек там ни притворялся, трудная ситуация, конфликты или дележка ресурсов, она покажет человеку истинное лицо. Как есть такая шутка, не срывайте маски, вдруг это намордники. В период пандемии особенно смешно. Тоже говорят, что дай человеку власть, деньги, и ты увидишь его истинное лицо. Или есть поговорка, что в конфликте за 5 минут человека можно лучше узнать, чем за 5 лет совместной жизни. Или что трудности показывают нам, какие мы есть на самом деле. Вот, вот этот вот момент, что касается в целом некого развития сознания человека, то начну немножечко издалека, начну с самого устройства личности, потому что, ну, это важно в нашем обсуждении. Я вот как психолог являюсь последователем Виктора Франкла, третья венская школа психологии, логотерапии и экзистенционального анализа. Виктор Франкл, он не так популярен, как некоторые другие психологи. Причина этого очень проста, что он дает глубинное решение проблем. Очень часто люди, которые обращаются в психологию, они не хотят решения проблемы, они хотят облегчения. И это совершенно разный подход решить проблему или получить облегчение. Много есть каких-то направлений в психологии, но Виктор Франкл, он глубже всех понял внутреннюю причину всех психологических беспокойств человека. Логос с греческого переводится как смысл. И он говорит, что все психологические проблемы людей – это отсутствие смысла жизни. Этот смысл жизни просто нужно не интеллектуально понять головой, а пережить на эмоциональном уровне, сердцем. Это станет, ну, предназначением, миссией человека и его поводырем по жизни. Так вот, каждая... И Виктор Франкл, ну, написал «Мировые бестселлеры», да, «Психолог концлагеря», «Скажи жизни», да, «Человек в поисках смысла», «Доктора душа» и так далее. Но мало кто знает эту вещь, тоже важная, что Виктор Франкл – это самый титулованный психолог и психотерапевт в мире. То есть по количеству ученых степеней, которые были присвоены ему в мире, это самый титулованный, самый признанный психолог. Зачем я это говорю? Чтобы то, что будет сказано дальше, оно прозвучало намного более авторитетнее. Как тренер личностного роста я последователь Стивена Кови. И Стивен Кови также упоминает этот момент, о котором я хочу сказать. И также он есть в ведической философии, которую я изучаю много лет. В ведической культуре, на ведическом духовном пути. Так вот, онтология, которую дает Виктор Франкл, некий взгляд на человека, состоит в том, что человек – это триединство. И человек, сейчас мы еще не говорим с платформы мужчина-женщина, гендерной сверху, посмотрим на это обсуждение. То есть триединство означает, что есть три этажа. Есть физический уровень, есть психологический уровень, да, сейчас популярное направление в медицине – психосоматика. Соматика – это латынь, но соматика – это физический уровень. Психо, понятно, это психологический уровень. Все, что нужно сделать, это добавить третье измерение. То есть онтология Виктора Франкла, представление о человеке, что человек – это духовная личность. И учение вот это вот логотерапии Виктора Франкла начинается с 10 постулатов о духовной сущности человека. То есть в конечном счете мы духовные по своей природе, и изменяется, развивается и трансформируется наше физическое тело и наша психика. Может быть, это сложно понять, когда мы не имеем какого-то опыта, но душа, она неизменна, в том смысле, что она вечна. И реализация духовной природы человека, для этого есть духовная практика. Как это? О том же самом говорит Стивен Кови. Он говорит, что есть физический уровень, социальный, эмоциональный, интеллектуальный, духовный. Также там есть эти три уровня. Также об этом говорит ведическое знание, что есть грубое тело, тонкое тело, духовное тело. То есть истина, она одна, и она раскрывается там не только духовным людям, но и ученым, психологам, тем, кто последовательно искренен в своем желании эту истину понять. И какой вывод из этого для нас? Очень важно, что само по себе тело, оно мужское, оно, конечно, может развиваться из мальчика в юношу, потом в мужчину. Могут быть какие-то внешние брутальные признаки, борода, волосатость груди, чем характеризуется подростковый возраст, начало подросткового возраста, это в человеке пробуждается половое желание, да, и когда это половое желание пробуждается, это очень сильно меняет поведение человека, меняет мировоззрение человека и так далее. Но это не является признаком зрелости психологической. Есть такая поговорка, что возраст приходит мудрость приходит с возрастом, но иногда он приходит один возраст, да, без мудрости. То есть тело, физический уровень, оно вполне себе может вырасти, перейти из мальчика в подростка, из подростка в мужчину. И можно видеть нередко каких-то мужчин, которые очень брутально выглядят. И как бы, ну, может казаться, что вот в этом мужественность, я извиняюсь, немного грубо прозвучит, там, могучий, вонючий, волосат. Но, если мы таким вот образом посмотрим целостно на человека, то мы увидим, что очень часто тело-то, оно выросло, но при этом психологическая зрелость человека, она может говорить об обратном. Вполне себе можно выглядеть как мужчина внешне и быть брутальным, но при этом в своих эмоциональных реакциях, мыслях и желаниях оставаться ребенком, оставаться мальчиком и инфантильно, капризно смотреть на жизнь. Я очень часто сталкиваюсь с этим. Вполне себе тело может как бы вырасти, и человек он может даже быть стариком, ему может быть 60 лет, или того и глядишь еще больше, но при этом он может вести себя как подросток, который не пережил бунта против авторитетов, который всегда в центр ставит себя, я. Вот самовлюбленные такие нарциссы. Вот. И другой парадокс, также связанный с этим, состоит в том, что тело-то может быть молодым, но сознание, психика может быть очень развитой. И такое не часто бывает, но тем не менее бывает, что какие-то молодые люди, чей физический возраст невелик, они психологически очень зрелые в своем характере. Поэтому само вот это развитие от мальчика к подростку, к юноше, от юноши к мужчине, или мальчик-подросток взрослый, прежде всего это психологическая зрелость, но никогда не физическая зрелость. Если мы поверхностные люди, а я как бы человек духовный, никогда этого не прятал, атеизм – это всегда грубый взгляд на вещи. Грубый взгляд на вещи означает, что я смотрю на других просто как на тела, в том смысле, что вот какое у человека тело, такой он и есть. Но это не так, это очень ограниченный взгляд, грубый на мир. Атеизм всегда все очень огрубляет. То есть раньше вот я вырос при Советском Союзе, мне 39 лет, и нам вбивали с детства в голову, что там верь в медицину, верь в науку, верь в государство. Вот. И такой был грубый очень взгляд, механистичный на человека. Доводилось мне лежать в больницах наших, российских. К тебе относятся, как слесарь пришел гайку закрутить. Закрутил гайку. То есть слесарь, он не интересуется психологическим состоянием гайки. Он приходит ее просто закручивать. Понятно, что, может быть, не все доктора – это люди, для которых медицина – это их профессия. Но я делился с людьми, что непонятно, что еще больше испытания болезни или больница русская, в которую ты попадаешь. Может быть, в разных местах по-разному. Там, но, по крайней мере, мой опыт, он не самый лучший, к сожалению. Но сейчас есть позитивная такая положительная тенденция с появлением интернета, с появлением какого-то альтернативного видения, знания. Люди, они массово приняли представление о том, что человек – это не просто кусок мяса, что также есть психика, есть эмоциональное состояние человека, и болезнь – это не просто результат физически неправильных поступков, это результат также неправильных поведенческих поступков, неправильного мировоззрения, менталитета. Очень сейчас распространено это направление под названием психосоматика, где объясняется, что грубые проблемы на физическом уровне – это следствие неправильного сознания, менталитета, настроя и так далее. Я этому очень рад. Почему? Потому что это огромный эволюционный скачок цивилизации во взгляде на человека, Но по-прежнему остается проблема. Проблема состоит в том, что пока люди не признают третье духовное измерение человека, как говорит Виктор Франкл, что наша духовная личность постоянно противостоит физическому и психическому в нас. У нас не будет целостного представления о человеке, мы не сможем правильным образом все эти вещи понимать. Потому что можно видеть, что люди сильные духовно, они могут даже иметь какие-то тенденции в психике неправильные, они могут отстраняться, как говорит Виктор Франкл, самодистанционироваться, или, как говорят буддисты, там, вайшнавы, вставать в позицию наблюдателя, йоги. И самодистанционировавшись, встав в позицию наблюдателя, произвести акт самотрансценденции, если выражаться простым языком, волю проявить. Стивен Кови об этом говорит, что воля – это способность действовать не в соответствии с собственными желаниями, прихотями и настроениями, а в соответствии с собственными ценностями. То есть наше физическое «я» может говорить «возьми, обмани, укради», наше психическое «я» может толкать нас к каким-то ошибкам. Но есть так называемое упрямство духа, да, как говорит Виктор Франкл. Есть что-то внутри нас, что способно этому сопротивляться и превосходить это. В норме кто отдаст своей жизни? Никто, потому что надо жить ради себя. Но когда человек любит, а любовь – это проявление духа, души, это другой, более высокий принцип. Человек может, не раздумывая, отдать свою жизнь, мать там за ребенка или там мужчина за любимую женщину, супругу и так далее, если это действительно любовь. То есть есть нечто в нас, духовная личность, духовное «я», которое может противостоять и превосходить вплоть до самопожертвования жизнью, физическое и психологическое. Вот, это небольшое введение, но смысл очень простой. Смысл в том, что физическое развитие и психологическая зрелость – это разные вещи. И также есть зрелость духовная, которая определяется способностью человека к самоотречению, к самопожертвованию во имя того, кого он любит. Вот, это первый момент. Здесь один нюанс я забыл упомянуть, да, вот относительно брутальности, какого-то такого подчеркивания мужественности, там, голос пониже, бороду повнушительнее, там, подкачаться. Ну, может быть, оно неплохо, если ты честно тренируешься, а не колешься всякой ерундой. Потому что ценность мышц не просто в том, что ты их накачал. Они не дадут тебе характера. Это мое обращение к мужчинам. Характер дает честный труд. Вообще один из признаков того, что человек является мужчиной, что он живет по чести, он живет по совести. И он хочет успеха, но он хочет добиться честного успеха. Тогда как дети или мальчики, они слабые, зависимые там. Поэтому таких людей постоянно какая-то критика и нытье, как им не дали чего-то там, так сказать, в жизни сделать. Мама, папа, тетя, дядя, начальник на работе и так далее. Подростки, они опьянены достижением своих целей, поэтому подростки, юноши, они исповедуют философию, что результат любой ценой. Это люди, в которых нет чести. Они не живут по принципам, там один принцип, главное, чтобы мне было хорошо. Если очень хочется, но нельзя, то можно. Только взрослые люди или мужчины, ну, все-таки хочется параллель провести, зрелые женщины, они руководствуются совестью, они руководствуются ценностями, честью, высшими принципами. Или в конце концов руководствуются высшим разумом, да, то есть что им подсказывает божественная интуиция. И этот высший разум также проявлен. Для тех, у кого есть духовное мировоззрение, в священных книгах есть пророки, учителя и так далее. Вот, и поэтому внешнее подчеркивание вот этой брутальности – это не признак того, что человек мужчина. Это как раз-таки яркое доказательство отсутствия мужского характера. Человек незрелый. Это то, что делают ребята, когда становятся… Ну, дети невинные, они бегают, прыгают и… Тот, кто по сознанию мальчик, он такой податливый, гибкий, нет каких-то своих убеждений. Человек ведомый по жизни мнениями людскими, модой и так далее. Он не способен самостоятельно мыслить. Как есть такая поговорка, что массы следуют за тем, кто не следует за массами. обычно подростки, это так называемые социальные лидеры, которые управляют толпой детей, объясняем, как правильно жить. Вот зрелые люди, взрослые или так называемые мужчины, женщины, я объяснил, что я имею в виду под этими понятиями, это люди, которые способны самостоятельно мыслить. И характерное их отличие от всех остальных этого уровня зрелости в том, что у меня есть свое альтернативное видение на жизнь и свои жизненные ценности. И как говорит Виктор Франкл, что духовное в нас, оно может сопротивляться физическому и материальному и выбирать ценности жизни, а не просто идти на поводу каких-то, ну, своего низшего я, физического я или психического я. Это наше низшее я, потому что высшее я – это духовное я. Поэтому если кому-то кажется, что он станет мужчиной от того, что он там кольнется анаболическими астероидами и станет визуально пошире, да, мужчины треугольничек вверх, на туалетах рисует, а женщины треугольничек вниз. Или от того, что он там более басисто будет разговаривать, или бороду спустит, или будет грубо как-то там себя вести. Это не признак зрелости. Настоящая зрелость – это когда человек руководствуется ценностями, а не людскими мнениями, не своими прихотями. Мальчик – это тот, кто полностью подчиняется веяниям и мнениям. Подросток – это тот, кто утверждает свое «я» над другими. Взрослый – это тот, кто не живет, или мужчина, по принципам своих прихотей или людских мнений. Тот, кто живет по совести, по высшим идеалам, по ценностям, по принципам, по чести. Это главное отличие в жизни вот в этой вот, в этих вот уровнях зрелости. Поэтому не стремитесь, дорогие мужчины, там, подчеркивать свою брутальность. Или некоторые думают, что быть мужчиной значит иметь деньги. Есть на эту тему анекдот хороший. Деньги – важная часть, но не определяющая. Я бы сказал, что трудолюбие и сам принцип зарабатывания денег важнее денег. А там уж у кого какая судьба. Люди разные. Здесь не надо завидовать и смотреть, что там у соседа. Сколько положено, придет. Главное, честно трудись. Есть судьба. Анекдот хотел рассказать. Мальчик в зоопарке, показывая на обезьяну папе, говорит: «Папа, папа, а это мужчина?» Он говорит: «Нет, сынок, это самец. Мужчина – это тот, у кого есть деньги». То есть вот это очень примитивные такие представления как бы о мужчинах, что мужчина – это такой грубоватый, волосатый, ну, там, брутальный, при бабках, с властью, да, желательно. Вот. И вот это вот мужчина. Нет. Это такие подростковые представления о мужчине. Это вот второй уровень развития какой-то зрелости. И кажется, что это вершина этой лестницы. Это не вершина. Я объяснил уже, кто такой мужчина. Это тот, кто живет в соответствии с высшими ценностями. И, естественно, да, рост простой. Мальчики не принимают ответственности ни за себя, ни за других. Подросток принял ответственность за себя, или юноша. Я. И мужчина – это тот, кто принял ответственность за других. То есть некоторым кажется, что вот вершина всего – это независимость или самостоятельность. Нет. Поэтому Стивен Кови важную очень мысль говорит, что есть три больших этапа в жизни людей зрелости. Они как раз соответствуют вот этому мальчику, юноше, мужчине или там девочка, девушка, женщина. Первый этап – это зависимость. То есть мы все рождаемся зависимыми физически. Мы рождаемся в зависимости эмоциональной. Родители нас поддерживают, там, поощряют, похвалушечки, да, похвалят, делаем, не похвалят, там, не делаем, расстраиваемся. Интеллектуально мы зависимые, то есть это вот состояние мальчика или девочки. Сам не могу принять решение, то есть нет понимания, на основании чего делать в жизни выбор. Финансовая зависимость, физическая зависимость. Второй этап – это независимость. Это как раз-таки юноша или там подросток. девушка. Когда человек принимает ответственность за себя, но он еще не научился взаимодействовать с другими. То есть для него очень часто для отношения с другими людьми это некий просто ресурс, которым я пользуюсь для достижения своих целей. Вот и все. И это характерная черта вот этого подросткового сознания. Бунт, естественно, против авторитетов. Есть только один тут авторитет, это я. Вот и сами с усами, и мы сами лучше знаем. Можно видеть, да, что вот люди в норме должны так развиваться. Сначала детский менталитет, потом подростковый. К сожалению, некоторые дальше детского менталитета не идут. Зависимыми остаются, просто плывут по течению. Характерная такие, черта таких людей – это бесконечная критика. Критика, какая-то нытье, жалобы, обиды. Это вот все, что характеризует состояние мальчика. Удовольствие. Такие подростки, или, так сказать, юноши, они говорят, я добьюсь, я сделаю, мне никто не нужен. Я к стыду своему помню, я кричал эту фразу. Мне никто не нужен. Сами с усами, сами все знаем, сами все понимаем, все лучше всех и во всем. Вот, тоже такое странное. Ну, в принципе, естественный этап жизни, но как бы этап переосмысления. Я понимаю некие естественные, что до этого ты ребенок по сознанию, подчеркну еще раз, не по телу. Ты просто слепо принимаешь, что тебе говорят. А здесь этап какого-то переосмысления, добровольного выбора, какие ценности в жизни, что нужно жить, как жить. Просто правильные воспитанные люди, они не делают роковой ошибки на этом этапе. Они не отвергают авторитет старших. Да, они сомневаются, да, они ведут диалоги, но они не отвергают авторитет. Если человек неправильно был воспитан, если он сам, прежде всего, в матери, в отце не видел примера того, что у родителей есть какие-то авторитеты, человек отвергает все. И, естественно, если человек отвергает авторитет и какую-то мудрость, он совершает большое количество ошибок. И третий этап, что соответствует мужчине или взрослому, говорит Стивен Кови, это добровольная взаимозависимость. То есть характерная черта зрелого человека, мужчины, женщины или взрослого, это его способность вступать во взаимоотношения с другими людьми. Притом в долгосрочные взаимоотношения. Не в краткосрочные, как бы жениться особого ума не надо, а вот пойти до конца с человеком, вот это сложно. Там, если кто-то в духовной организации находится, принять посвящение у духовного учителя несложно, а вот остаться верным ему до конца, вот это сложно. Там, создать какой-то коллектив, команду, там, вместе будем бизнесом заниматься, несложно. А вот пойти до конца и сотрудничать, уступать, договариваться, вот это вот очень сложно. Это сложно и... Это сложно, и не каждый это может. И добровольная взаимозависимость, да, что я не вступаю в отношения как ребенок. Потому что мальчики и девочки, они вступают в отношения, они слабые, они сами ничего не могут. Для них отношения – главный источник всего, что они получают в жизни. Подростки говорят, да нам никто не нужен, мы тут сами с усами, я. Я всегда рассчитываю, надеюсь только на себя. Юноша или, так сказать, девушка. Но взрослый – это самостоятельный человек, он уже прошел этап самостоятельности. Мужчина, женщина. Он умеет принимать ответственность за себя. Это также характерная черта. Мальчик безответственный. А подросток или юноша – тот, кто принял ответственность за себя. В этом мужской рост. И мужчина – это тот, кто принял ответственность за других. Сначала за семью, а дальше по мере его потенциала, за общество и так далее, за все, что его окружает. Мужчина должен быть всегда социальным лидером, в том смысле, что он должен принимать ответственность. В этом мужской рост. И добровольная взаимозависимость, она проявляется в том, что я могу действовать сам, но я добровольно вступаю в отношения с другими, чтобы достичь больших результатов того, что я не смогу достичь по отдельности. Того, что не смогу достичь по отдельности с другим человеком. И поэтому разваливаются семьи, разваливаются коллективы, потому что люди не повзрослели просто. Чтобы, так сказать, как говорит Стивен Кови, независимость – это личная победа, а добровольная взаимозависимость – это коллективная победа. Чтобы выйти на этот этап, человек должен быть зрелым. Вот. И зрелые люди – это те, кто способны понимать других, слушать других, договариваться, идти на какие-то компромиссы, договоренности, находить единство в наших целях, в наших ценностях, уступать, прощать и так далее по списку. Это все сложно. Но это называется быть мужчиной. Не нужно думать, что мужчина – это такой экзальтированный, бородатый подросток, который всех подгибает про себя. Это наивные, детские, ну не детские, подростковые представления о мужественности. Вот, это следующий момент. И последний момент, что я хочу сказать, что способность человека играть определенные роли в жизни также определяет уровень его зрелости как мужчины. Мальчик он, подросток или юноша. Какие роли играет мальчик? Ну, строго говоря, как бы мальчик – это также определенный возраст, но не только, как мы уже выяснили. Вот он сыночек для мамы, для папы, вот он брат для там, сестры, вот он там любимый младший родственник в семье. Мальчик также должен учиться дружить, потому что ребеночек выходит на улицу, и он должен научиться быть учеником. Вот эти вот роли. Я сын, я друг, ну, я сын, родственник, понятно, какая-то семья всегда за мамой и папой. Я там брат, да, это уже определенная ответственность, что есть не только я в нашей квартирке и в домике. Почему желательно, чтобы не один ребенок, а было минимум два, потому что в этом рост личности, не только я тут царек-божок, мама с папой вокруг меня бегают. Есть еще кто-то, и с этим надо считаться, учиться взаимодействовать, в этом рост. На улицу выхожу еще, там другие мальчики, девочки есть, то надо учиться быть подругой, другом. Дальше надо пойти учиться, и надо стать учеником. И вот это важные задачи, пока кто-то является мальчиком. Научиться нормальным быть сыном, благодарным, уважительным, научиться быть нормальным братом, сестрой, понимать, что мы вместе, есть не только я, и надо взаимопомощь, взаимоподдержка, понимание того, что помимо меня кто-то в этом мире еще есть, и надо, ну, как-то есть родные люди, я могу действовать также в их интересах, есть друзья, да, более высокая вещь, и быть учеником. Если человек эти уроки не проходит, он дальше, ему очень сложно взрослеть. Но дальше, когда человек отучился, закончил там школу, институт, не знаю, что он там закончил, курсы профпереподготовки, он выходит во взрослую жизнь. Это характеризует вот этот следующий этап. Этап, так сказать, подростковый или этап независимости. Может быть, не все люди так это воспринимают. Кажется, что подросток там 16-летний паренек, 20-летний, который бегает, учится. Но на самом деле это еще детское состояние сознания, потому что ты полностью зависимый. Реальная зрелость – это зависимость, развитие, зависимость, независимость, добровольная взаимозависимость. Но есть четвертое измерение – это зависимость от Бога, для тех, кто духовно реализовался, как духовная личность. И независимость, она проявляется в том, что человек, он становится самостоятельным. То есть подростковый этап – это значит, ты выходишь на работу, начинаешь финансово сам себя поддерживать. И тут начинается очень быстрое изменение в психике, в характере, в зрелости. Человек начинает понимать, что орешки, они сами собой не появляются в шкафчике, их купить надо, и они дорого стоят. Человек начинает понимать, когда сам трудится, цену всему, потому что тот, кто трудится, понимает, насколько ценно то, что делали. Начинает понимать, что делали для него мама, папа, люди и так далее, что деньги, они не приходят легко, особенности в начале, пока ты молодой специалист. И начинается рост, когда человек принимает ответственность за себя, начинается рост. То есть рост мужчины, когда он принимает ответственность на себя, и семьи уходят. В традиционных обществах рост женщины начинался, когда она замуж выходила, но в наше время родители, отцы, если они вообще есть, не всегда поддерживают девочек. вот, и девочки идут на работу и так далее. Вот, ну и многие женщины хотят социально реализовываться, проявлять себя как-то и так далее. Поэтому это и для мужчин, и для женщин применимо в наше время. И появляется эта роль специалист, да, он начинает работать, вкладываться. Человек вдруг начинает понимать, что есть там зарплата, есть медицина, и что не всегда все правильно. Постепенно он начинает ощущать себя частью социума, что я гражданин вот этой вот страны. Может быть, в России это не так развито, хотя сейчас уже развивается такое самоосознание у людей, что я гражданин, и что это страна, я в ней живу, я часть этого общества. По мере того, как человек самостоятельно начинает действовать, он начинает понимать, интересоваться этими вещами. Это его следующий рост на этом этапе, то есть как специалист, как гражданин, часть социума. И многие этого не реализуют на этом этапе. И по идее дальше, как должен развиваться человек, нечастая эта вещь в наше время. Мужчины не хотят семьи создавать, женщины тоже детей рожать. Но дальше, чтобы перейти на этап взрослого, нужно создать семью. И это принятие ответственности за других людей. За мужа, за жену. Ну, немного странно звучит, что жена принимает ответственность за мужа. Ну, обычно там говорят за дом, за хозяйство. Но, извините, разве это не часть жизни мужа, что она ему помогает таким образом в его жизни? Традиционно говорят, мужчины принимают ответственность за женщину, да. Но женщина, она что же делает? Вклад помогает, так или иначе. За семью. Семья – это там, где одно радость и одно горе на двоих. Это вот следующая роль в жизни мужчины, действительно, что он женится. Очень важная роль, что он становится отцом. Это тоже признак мужского сознания. Не боится человек ответственность принимать. Это же надо не о себе думать, а о детях. И постоянно служить им, заботиться, реагировать как-то на них. Вот. И дальше человек, развиваясь, получая опыт житейский, он должен стать, ну, там уже ближе к пенсии, да, бабушке, дедушке. Он должен стать учителем, человеком, кто накопил опыт, житейскую мудрость, и передавать это другим. Это также прерогатива взрослого сознания. Послушай меня, да, прожившего долгую и неинтересную жизнь. Никто не хочет таких людей слушать, кто прожил жизнь неправильно. Они не взрослеют внутренне. Не приходит мудрость с возрастом, приходит только возраст. Ну и в норме человек должен сделать последний, четвертый шаг в развитии, о котором Кови говорит, как духовная часть нашей жизни, это реализоваться как душа в отношениях с Богом. Вот такие вот моменты. И важное последнее, что я скажу, перейдем к вопросам. Пожалуйста, пишите там и готовьте, что я не разделяю мнение, что женщина делает мужчин. Точно как также я не разделяю мнение, что мужчина может научить женщин, как им правильно жить. Например, как выйти замуж, да? Мужчины в норме не сталкиваются с такой проблемой в жизни, как выйти замуж, хотя в наше время что-то не бывает. Женщину научить женщины и развиваться, и зреть в этой природе может научить другая женщина. Мужчину зреть и развиваться в этой природе мужской может другой мужчина. Я из раза в раз это вижу, бесконечно. Те, у кого не было отца, те никто не прошли какой-то школы, у кого не было учителя, тренера, там, не знаю, армии. Я понимаю, что неоднозначное утверждение насчет армии, но некоторым помогает. Если человек не был учеником, не прошел какую-то дисциплину, не научился чувству долга в отношениях с мужчинами, что я делаю не то, что хочется мне, а то, что правильно, то, что обещал. Да, слово чести называется. Ну, как бы человек никогда не научится быть мужчиной. Да, женщина помогает своей слабостью, своей благодарностью, своим восхищением каким-то, когда она его проявляет, она мотивирует мужчину, но она никогда его не делает. Человек так устроен, что он воспроизводит очень часто только то, что видел. В большинстве случаев. И поэтому, пока мужчина не увидит, не будет общаться в обществе других мужчин и находиться в обществе других мужчин, которые прежде всего научат его чести, долгу, за слова отвечать, ответственности. Грубо, может, прозвучит, но по-пацански жить, да, по понятиям, а не по прихотям, не как мальчишка или как какой-то экзальтированный подросток, который все гребет под себя. Если более культурно сказать, там, жить в соответствии с совестью, честью, там, в ведической философии это обозначается понятием дарма. Вот. Этому должны научить другие мужчины. Отец, тренер, учитель, мужской коллектив. Поэтому, если кто-то хочет взрослеть, надо общаться не только с мамочкой и со своей женой, а нужно общаться с мужчинами, которые скажут тебе, кто ты и чего ты стоишь, когда увидят, как ты действуешь. И это принесет нам благо. Вот на этой рисковатой нотке закончу свое послание.
Спасибо вам большое за подробный разбор этой темы. Очень много важных моментов услышали наверняка наши слушатели, а я как женщина просто наблюдала за тем, что вы говорите. И у нас есть разные вопросы, очень интересные. Вот такой первый вопрос. Почему мужчины застревают на тех или иных этапах?
Всегда одна причина – общение. Общение. Плохое общение. Иногда матери делают эту ошибку, они думают, что они воспитают своего мальчика. До какого-то момента – да. Дальше мужчина должен воспитывать. Вот. Поэтому, если хотите помочь своему мужу вырасти или сыну, или если это вопрос от мужчины, всегда сознательно ставьте себя в общество мужчин, которые выше и лучше, чем вы. Это неприятно для нашей гордости, но это единственный способ вырасти. И поскольку человек гордый, поскольку человек трусливый, страшно новую ответственность принимать, он не растет. Но силу можно и вдохновение получить только из общения. Поменьше общаться с мамой и подружкой, ну поменьше не в смысле не общаться, а как-то ну, повзрослеть, понять, что есть другая часть тоже жизни, что должен быть мужской коллектив, и ты там вырастешь. Если зависеть только от мамы, от вдохновения жены, ну, неудивительно, что мы застреваем. Грубовато прозвучит, но в простонародье есть такая шутка, что в детстве мальчик зависит от маминой груди, то, что он молоко пьет, и дальше он продолжает всю жизнь зависеть от груди своей жены, да, потому что, ну, секс, он мотивирует его. Единственный мотивирующий фактор. Но помимо этого же еще что-то есть. Долг, честь, высшие ценности, цели в жизни. И этому надо учиться у других мужчин.
Да, это важный принцип. Спасибо большое, что его озвучиваете. И вот такой тоже непростой вопрос. Можно ли из мальчика сразу стать мужчиной, взяв ответственность? Или этап бунтарства и подростка не избежать?
Не избежать. И поэтому надо терпимо относиться к собственным взрослеющим детям и другим людям. Но при условии, что у человека есть правильная перспектива, что он понимает, что в конечном счете надо быть взрослым и мужчиной. Не избежать. Не избежать и в каком-то смысле дайте себе право вырасти. Какие-то будут неизбежные ошибки, другие будут осуждать, критиковать. Не проблема. Если вы понимаете некий идеал, состояние, к которому надо прийти, вы быстро это пройдете. Перепрыгнуть невозможно и не нужно. Любые естественные процессы постепенно.
Вот ваша речь по поводу того, что женщина не может воспитывать мужчину, безусловно, очень важна, но у нас такие реалии, что очень много неполных семей, и несколько у нас есть вопросов, что делать матерям, а как должна мать...
Извиняюсь, я одну оговорку скажу. Я не сказал, что не может, в принципе, я сказал важное уточнение, не может полностью. Полностью в том смысле, что сама мама должна понимать, мама незаменимая, мама это святое. Первый учитель и главный в жизни каждого человека это мать. Мать учит безусловной любви. Рука, качающая колыбель, правит миром. Но есть важная вещь, которую учит отец. Есть некая ограниченность материнской природы, ее нужно понять. Вот каждый человек, у него есть некий заряд каких-то желаний, удовольствий, и есть какие-то негативные страхи. И вообще мать – это та, кто защищает человека от его негативных впечатлений, в сознании, я придерживаюсь однозначной реинкарнации, человек это не белый лист, он приходит с багажом, опытом. Почему столько страха в детях? Потому что умирали, и притом недавно. То есть, и мать – это та, кто своей любовью, принятием, самопожертвованием, всепрощением, она защищает человека от этих негативных эмоций внутри, главный из которых – страх. Если мать в детстве ребенка не любила, он всю жизнь будет очень трусливым, не сможет преодолевать себя, двигаться по жизни, ну и так далее, и тому подобное. Вклад женщины бесценен и абсолютно безальтернативно незаменим, потому что мужчины не могут так любить детей, как женщины. Это невозможно. Я это скажу как отец. Нет. Это дар женщинам. Рука, качающая колыбель, правит миром. Но сама ограниченность женской природы, материнской, в чем? Что она должна, сама мудрая женщина, понимать? В том, что если только всепрощение, любовь и принятие, когда ребенок вырастает, у него есть не только негативный заряд в психике, есть также заряд неких привязанностей и стремление к удовольствиям. И тот, кто должен ограничивать ребенка, научить его жить не по собственным прихотям, удовольствиям, желаниям, а по принципам, по чести, это отец. И это его незаменимая роль, потому что мать... Ее природа – всепрощение и всепринятие. А природа отца, она немножко другая. Ему важно, конечно, что происходит там с ребенком, но не менее важно, что происходит в его голове, какая у него позиция. Он гнилой по жизни или в нем есть честь? И поэтому отец не просто может, отец должен устанавливать дисциплину. И говоря дисциплина, я не имею в виду какой-то гестапо, что-то жесткое, т.д. и т.п. Слишком жесткие рамки зажмется, слишком широкие развратится. И это мужской принцип. Мужчины – это отцы, мужчины – это учителя, и они могут говорить то, что надо сказать ребенку для того, чтобы изменить его сознание. Более того, интересный вот культурный аспект в Индии – отцы, даже если сами были очень духовно продвинутыми личностями, никогда не инициировали, не принимали в ученики своих сыновей. Почему? Потому что вот это тоже отеческая привязанность отца к ребенку никогда не позволит к сыну до конца сказать и сделать все, что надо. Поэтому не просто отец нужен, даже если есть отец, все равно нужен какой-то тренер и учитель вне семьи. И поэтому мудрые отцы не только сами воспитывают детей, они отдают детей на образование. И не просто на образование, где тебя учат, как денежку зарабатывать, а прежде всего на формирование характера. Понимая, что из-за своей отцовской привязанности они до конца не всегда смогут сделать и сказать то, что нужно. Ну вот так.
Очень важное уточнение, спасибо большое за него. И вот вопрос у нас такой: как должна мать участвовать в жизни своего 17-летнего подростка, если он живет в ленности и нет отца в семье?
Прежде всего, денег не давать. Вообще. Это стандартный совет, который матери не хотят делать. Ну как же так? Ну вот так. Кормить нормально, хочешь жить, ну живи. А денег не давать, нужны деньги. Ну, иди зарабатывай. Ничего с ним не будет плохого. Вот. И, конечно, ну, мальчике надо заботиться, во взрослого сына надо верить. Проблема матери, они хотят уберечь сына от трудностей. И это самое худшее, что можно сделать для мужчины. Джордан Питерсон, известный психолог сейчас в Канаде, профессор университета Торонто, считается один из самых блестящих интеллектуалов современности. Он говорит важную вещь. Он говорит, нельзя делать за человека то, что он может сделать сам. Потому что это делает его слабым. Нельзя делать за человека то, что он может сделать сам. Потому что это делает его слабым. Это медвежья услуга. И мужчина должен сталкиваться с трудностями, и в них должен расти. А женщин надо оберегать по максимуму от стресса и всего остального, чтобы они были счастливы и создавали атмосферу в доме, и у них была эмоциональная энергия детей воспитывать и так далее. Я понимаю, что, может, это звучит идеалистично, но это идеал, к которому надо идти. Вот, поэтому, ну, как денег не давать, если в его жизни нет авторитетов, каких-то мужчин, чем воспитанием они могут заняться. Лучше найти какого-то вдохновляющего человека. Пусть ответственность принимает за себя. Хочешь, ну нормально, иди работай. Минимум давать, а все остальные, если желание есть, ну все, сынок, вот пришло время взрослеть. И, естественно, если критическая ситуация, надо помочь. Но если вы видите, что человек не делает того, что он может сделать сам, вы его враг.
Насколько важно понимать природу другого, чтобы хотя бы не навредить ему. Спасибо большое, что рассказываете об этом. И тоже еще один вопрос из серии воспитания. А если мама ведет себя с сыном, как с будущим мужчиной, может ли это помочь?
Ну, опять. То есть, вот, что такое, ну, взрослый, зрелый взгляд на себя? Мы все что-то можем. Мужчины уникальны в своей природе, женщины в своей природе уникальны. Разные люди разных профессий, они все уникальны, но надо понимать свою ограниченность. Ну, что-то мы можем дать. Что-то мы всегда можем дать. Естественно, это может помочь. Но чтобы научить мужчину быть мужчиной, он должен видеть мужской пример. Ну, это такая простая вещь, ну, как бы, ну, я перестал удивляться, что говорят, что женщина делает мужчину, и мужчина, который на тренингах объясняет, как быть женственной. Но я уже стал это слышать, это еще меня удивляет, как женщина объясняет мужчинам, тренера, как им быть мужественными. Такие уже есть. Ну, не бывает так. Мудрость, она жизни такова, что ребенка воспитывает вся деревня. Вот это мудрость жизни. Человека должен воспитывать общество, социум, не просто мама и папа, бабушка, дедушка, тренера и так далее и тому подобное. Если все зацикливается просто на семье, и ты да я, да мы с тобой, и вы никогда не воспитаете ребенка. Семья – это нечто сокровенное, это прибежище, это прививка от внешней агрессии и всего остального, но лучшее, что может сделать для мамы, для сына, помимо того, что видеть в нем мужчину, это показать пример следования авторитету других мужчин, чтобы у ребенка в сознании отложилось, что неплохо в жизни с кем-то советоваться и к чему-то мнению прислушиваться, иначе человек такого в жизни наворотит. Мамами. Вот такой ответ.
Да, спасибо большое. И вот есть уже вопрос от жены. Не получится ведь жене мужа насильно поместить в общество хороших мужчин. Как тогда быть?
Стандартная ошибка, которую жена делает по отношению, женщина по отношению к мужчине, она его циклит на себе, что ответственность у него есть только перед ним и перед детьми. И таким образом она из орла делает воробья. Вот. И это стандартная ошибка, очень распространенная. То есть мужчина что-то обещает друзьям на работе, она его за это пилит. То есть она его не поддерживает в его ответственности за пределами семьи. Она ему внушает, что здесь только одна ответственность – за нее и за детей. А так сказать. Вот. И надо понять, что чувство долга, оно или есть, или его нет. Не бывает так, что мы не поддержали мужчину в его ответственности перед учителем, перед друзьями, на работе. И мы его поддерживаем в нашей ответственности только вот в семье. Это дурная служба, которую часто женщина может мужу своему сослужить. Поэтому если вы его поддерживаете в его ответственности за пределами семьи, да, в отношениях, насильно не надо. Но как бы мужчина, тем не менее, прислушивается тоже к женским, так сказать, эманациям. Как говорится, мужчина развивается в том направлении, куда с восхищением смотрит женщина. Если вас устраивает, что вы его зациклили вот здесь, на семье, ну, он там и будет вариться, пока не сварится. А если вы его вдохновляете и поощряете в его ответственности также с другими мужчинами, ну, он и туда будет потихонечку двигаться. Поэтому это вопрос не к нам, вопрос к вам. Вы чего хотите-то сами? Вот если хотите, чтобы он развивался, надо его поддерживать и к этому как-то, так сказать, направлять, восхищаясь так сказать, благодаря, спрашивая, а как у тебя с друзьями, а у кого ты из старших учишься и еще что-то. Вот. И прежде всего самой показать пример. Если вы сами будете принимать авторитет какой-то более умудренной женщины, у вас будут друзья, то мужчины тоже задумаются. Люди, когда живут вместе, они всегда влияют друг на друга. Если вы сами не принимаете авторитет более мудрых женщин, ваши потуги отправить мужа к авторитетным мужчинам – это утопично.
Очень важный совет. Спасибо вам большое. Действительно, это на самом деле какое-то такое целое искусство в последнее время стало. Всем просто оставаться на своих местах. Мужчиной быть мужчиной, женщине женщиной. Но так или иначе, у нас есть знания. Мы постепенно к этому движемся. И вот есть философский такой
и
вопрос.
И немаловажно и тем быть человеком.
Да, тоже очень важное уточнение. Спасибо большое. И вот есть философский вопрос, наверняка он будет очень интересным, покажется вам таким. Писания говорят, что сейчас все шудры, и фактически у них зависимое в каком-то смысле детское сознание. И насколько тогда для нас вообще безопасно проявлять независимость мышления, если разум не такой уж сильный?
Там не так говорится в писаниях. Там говорится, что не все шудры, а все по рождению являются такими вот, то есть это надо пояснять термины для тех, кто не знает, что шудры — это, скажем так, ну, низший класс людей, зависимые. По рождению, да, если вы хотите оставаться по рождению им, ну, можно оставаться, и в качестве предлога это используя. Но если мы хотим развиваться дальше, то не проблема. Есть образование, есть достойные примеры, нужно учиться и общаться с этими людьми, и так мы сможем повзрослеть.
В принципе, практика только одна. Общаться с людьми, которые уже в этом развились, и она работает как и в духовной сфере, так и в сфере какого-то личностного роста. Спасибо большое. И еще мне кажется...
Конечно, современные люди, они любят Google и Яндекс. Почему? Потому что не надо идти к личности и что-то спрашивать, уважение проявлять, благодарить, какую-то взаимность проявлять. И поэтому никто не растет. Все все знают, но никто ничего не может сделать, когда надо. А если хотите силу и роста, ну, нужен учитель.
Вроде бы кажется, что это так просто, а на самом деле мы не всегда к этому методу приходим, увы, но спасибо, что раз за разом напоминаете о важности этого. Еще один важный момент, мне кажется, вот вопрос, который звучит. Как самому оценить, на каком ты сейчас уровне?
Ну, я дал же определенные критерии. Переслушайте, еще раз запишите критерии, кто такой ребенок, подросток, скажем так, взрослый. Другой момент, что, ну, нередко мы свой уровень или занижаем, или завышаем. Обычно свой немножко завышаем, чужой занижаем. Поэтому все-таки должны быть друзья и какие-то наставники. Неплохо у них спросить и не обижаться, если они нам скажут правду. Так называемое социальное зеркало. Мы же смотримся в физическое зеркало, да, чтобы понять, там что нормальное, а что надо улучшить. Поправляем там прическу, бороду подбриваем мужчины. Ну, то же самое социальное зеркало. Рядом с нами есть люди, которые нас знают, наблюдают нас. Можно просто спросить, прислушаться к тому, что они говорят. Посмотритесь в социальное зеркало. Ладно, у меня время закончилось. Давайте завершать.
Да, спасибо вам большое, Павел, что сегодня были с нами, что рассказали, раскрыли такую важную тему. Как всегда, есть о чем подумать и есть чему поучиться. Поэтому спасибо, что были с нами. И до встречи снова на волнах Веда Радио.
Да, я в конце хотел извиниться. В прошлый раз по моей какой-то ошибке не состоялся эфир у меня. Я не предусмотрел какие-то моменты технические. Вот. Я прошу прощения, кто в прошлый раз пришел на эфир и не услышал из заявленного, но вот сегодня, так сказать, я вернул свой долг. Спасибо большое. Всего доброго.
Принимаем ваш долг с благодарностью и до встречи.
До свидания.